Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка, добрый день!
Добрый день, дорогие братья и сестры!
Про Божью кару сегодня хочу с вами поговорить и о том, существует ли она как в глобальном смысле, так и в жизни каждого человека. А вот смотрите, какой пример хочу вам привести. Когда какие-то глобальные совсем катаклизмы в мире случаются, ну вот, например, 7 января в американском Лос-Анджелесе бушуют пожары, там уже полштата выгорело, очень действительно страшная природная катастрофа. А может ли это быть кара Господня? Это один из тех вопросов, который православные христиане всего мира себе начинают потихоньку задавать. Вот, поэтому существует или нет Божья кара, и если она существует, то как ее распознать? Как отделить, что вот это вот человек мне вчера нахамил, сегодня ногу сломал, это вот Божья кара, а вот что-то там еще произошло, вот я тут тоже кому-то нахамил и в столб врезался, это ни в коем случае не Божья кара, это я сам такой дурачок.
А все Божья кара, все, что плохое случается в этом мире, оно все Божьей карой является. Но понимать тут нужно все-таки по-разному немножечко. Если для Ветхого Завета, там понимание практически однозначное было. То есть грех, человек совершил грех, теряет рай. Можно ли потерю рая, изгнание из рая назвать Божьей карой? Для ветхозаветного человека – да. Для христианина уже, христиане уже рассуждают немножко по-другому. Они говорят о том, что грех как бы изгоняет не Господь, а грех изгоняет человека из рая, потому что грех – это то, что разделяет человека и Бога. А покаяние, оно обратный процесс, оно соединяет человека с Богом. А отделившись от Бога, человек оказался без источника жизни, потому что весь мир и человек, они не самодостаточны, в них нет собственной энергии для продолжения жизни. И связь, конечно же, Бога и человека сохраняется, но она такая уже ущербная получается, эта связь. Где-то она сильнее, где-то она слабее. И поэтому в мир вошло тление, в мир входит смерть. И, как апостол Павел говорит, и сама-то природа получила вот это повреждение. И поэтому, с одной стороны, наказание Божие, это как раз, если так вот воспринимать его не как месть Божья, а, скажем, как наказание, ну, как даже вот, если наставление, что ли, ведь наказ, это же не обязательно ремнем лупить, это еще и слово, прежде всего, дать человеку наказ, указ, приказ, с словом, прежде всего, связано наставление, то христиане, вот они уже начинают понимать происходящее событие больше, как именно поврежденность, не месть Божию. И уже в Ветхом Завете ведь говорилось о том, что щедрый милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, но, тем не менее, Бог все равно воспринимался прежде всего как судья. Бог – судья мира. Для христиан уже, и это как раз прежде всего Господь Иисус Христос вводит такое отношение, Бог воспринимается как Отец. И поэтому отношения человека и Бога, они в чем-то напоминают именно родительские отношения. Отношения родителя к своим детям, порой беспутным детям. Вот эта притча о блудном сыне, допустим, она как раз хорошо показывает вот этот механизм вхождения в мир страданий. Сын оставляет отчий дом, все промотал, проел, голодует. Его отец наказал? Да нет.
Сам себя наказал.
Сам себя наказал. Ну вот вы скажете, хорошо, допустим, совершаются какие-то такие события. Ну, скажем, я не знаю, из-за чего там пожар, о котором вы рассказывали, произошел. Предположим, что какой-то человек, ну, такой не очень усердный, нарушил правила безопасности, и его дом загорелся. дом его, ну, он сам виноват, правильно ведь? Оставил. Но этот огонь перекидывается на соседний дом. Еще дальше он пошел гулять, это пламя, по другим домам. Там люди соблюдали все правила безопасности. И ничего такого...
Им-то это за что?
Да, им-то это за что? Дело в том, что ведь мы понимаем, тут Карл Маркс был прав, я всегда говорю, Карл Маркс был в этом смысле прав. Как минимум человек – существо социальное. То есть все мы связаны такими невидимыми нитями. Отдельно человека не существует. Человечество – это как бы даже, можно сказать, живой организм. И поэтому, как в живом организме, скажем, какое-то зло, входя в этот организм, ну, человек уколол палец, там, не знаю, или порезался, или что-то у него простудился, то результат вот этого сказывается ведь на весь организм. Вроде бы палец уколол, почему у меня там температура поднялась? Пусть палец бы поднимал температуру, это ведь правда? Но в силу солидарности все это происходит. В силу солидарности всего человечества. Потому что то плохое происходит с людьми не только с конкретными, которые вот сделали зло. Человек может делать зло и преспокойно, благополучно прожить долгие годы, и богатство нажить, и все такое прочее. То есть внешне он как бы такой остается благополучным, человеком успешным, хотя он богоборец, там и грешник величайший, допустим. А другой, наоборот, праведник, он может, у него совершенно по-другому все сложиться. Я почему говорю, что это кара Божия, что хорошо, если христиане это именно так воспринимают в каком-то смысле. Не говорят, что это случайность, допустим, что это другие виноваты в таком вот духе, а рассуждают примерно так, что произошло со мной какое-то горе и беда, значит, в этом есть какой-то для меня смысл, какой-то урок, какое-то наказание Божие, потому что из всего, из хорошего, ну, то есть и приятного нам, и полезного, и из неприятного христианин должен для себя извлекать какой-то жизненный урок. И это правильный совершенно подход. Не сваливать там на Господа Бога, что он там это мне отомстил, или на других людей, что они вот такие рассякие, плохие, а именно понимать, что вот, к сожалению, вот в этом смысле мир лежит во зле, в мире существует порча, человечество и даже весь мир, они связаны друг с другом различными нитями, и потеряв связь с Богом, как вот прибор электрический, выдернув из розетки, он перестает работать, по крайней мере, со временем, скажем, какой-нибудь там телефон сейчас зарядку теряет свою, и все, и прекращает свою деятельность. Вот все мы связаны, и поэтому, с одной стороны, вот эта наша связанность, солидарность, вроде бы такая вещь, которая уничтожает справедливость. Потому что, ну, не может быть при таких условиях ведь справедливости.
Почему не может?
Ну, как, я, допустим, не грешил, но, тем не менее, я вот болею, или там я пострадал. Это ведь несправедливо, допустим. А другой вот там тот-то и тот, а он не страдает. А я страдаю, потому что все мы заразился вот тем злом, которое существует в мире.
Ну, как в автобусе ехал, кто-то чихнул, я заболел.
Да, совершенно верно, ведь вроде бы я-то при чем тут?
Ну, типа ему-то понятно, он грешник, вот ему болезнь, да. А я-то что? Я-то да. Вот у меня же там где-то нимб над головой.
А с другой стороны, вот эта солидарность, в этом наше спасение. В этом наше спасение. Потому что мир приходит Господь Иисус Христос, который побеждает грех, побеждает смерть и воскресает из мертвых. И мы в силу солидарности тоже имеем возможность преодолеть смерть и воскреснуть из мертвых. Раз один человек это смог сделать, то мы в силу солидарности тоже все к этому становимся способными. То есть эта солидарность, она имеет и двоякое для нас значение. Поэтому для христиан это еще и такая радостная весть.
Ну, смотрите, если мы принимаем за основу саму вот эту вот модель, что в любом событий, как в хорошем, так и в плохом, мы стараемся видеть какой-то, где-то Божий промысел, где-то там Божью благодарность, ну, то есть вот человек какое-то хорошее, доброе дело сделал, ему там, не знаю, вдруг как-то премия на работе пришла. Вот, пожалуйста, может быть, Господь его таким образом как-то через людей поблагодарил за его...
А может, и наказал.
Почему наказал?
Ну, кто его знает, он пошел эту премию купил, бутылку водки напился и помер.
Ну, то есть, вот смотрите... Такое
ведь тоже бывает.
Вот опять же, да, во всем ли надо видеть Божью кару? Вот вообще, во всяком ли событии,
будь то хороший, будь то плохой? Я думаю, что слово «кара» здесь уже можно отменять потихонечку.
А как?
А я бы сказал «наказание». Наказание, Божье. Урок, как бы, вот видеть во всем.
Ну, смотрите,
наказание, смысл события.
Как бы Божья кара, это такой, скажем так, более радикальный, что ли, смысл несет.
Это отношение судья и подсудимый.
Что вот ты натворил делов, вот на тебе...
Голову отрубили.
Голову
по
сразу
статье,
отрубили.
По статье такой-то тебе полагается вот это.
А наказание, это значит, я тебе сейчас вот отшлепаю... А ты, у тебя еще потом, ты осознаешь свой грех, и у тебя будет время после этого наказания как-то дальше жить и уже не грешить, хотя бы в этом
здесь
плане.
Здесь очень важный смысл имеет отношение самого человека к этому событию. Какие-то люди, они какое-то плохое событие воспримут, может быть, именно с пользой для себя, а кого-то это, наоборот, может озлобить там или в депрессию в какую-то вогнать. То есть, как я вот не раз уже говорил, замечательное высказывание: от хорошего к плохому один шаг, от плохого к хорошему смысл. Если мы увидели в любом событии хорошем и плохом смысл, даже вот вы говорите, какая-то премия там или еще человек что-то такое хорошее получил, то тоже нужно такой христианский какой-то для себя полезный урок сделать. Не обязательно это считать, вот именно в такие, в торговые отношения с Богом вступать. Я думаю, это вообще как бы неуместно.
Нет, ну никто же не говорит про торговые отношения. Я имею в виду именно, что если мы... Ну хорошо, смотрите, а как иначе? Если мы берем за основу вот эту вот модель, что все, что с нами не происходит, во всем участвует Бог каким-то образом, есть там Божье наказание, есть какая-то Божья справедливость, она же есть вне зависимости от того, хотим мы этого или не хотим. Ну, то есть, неважно, верю я или не верю, хочу я или не хочу, если Господь решит кого-то покарать, Он его покарает, если Он решит кого-то поощрить, Он его поощрит. Здесь вообще я при чем?
Ну,
я
вот,
могу
вот
только
это
видеть
есть,
и констатировать.
Это есть вот эти отношения. Обычно отношения, ну, так условно делят грубо человека и Бога, точнее, понимание отношений между человеком и Богом на три как бы такие уровня. Вот собирается там, допустим, какая-нибудь старушка утром в храм Божий, а сосед там у нее машину тут чинит, как раз заводит, и говорит: ну что, Кузьмовна, в церковь пошла, в ад боишься попасть? Вот это отношение называют раба, то есть боится наказания. Или она выходит, и он ей: ну что, Кузьмовна, в церковь пошла, в рай захотела? Это отношение, скажем так, наемника, то есть за награду будет трудиться. Но есть и третье отношение, как раз отношение любви, когда человек делает именно по любви и не воспринимает там, допустим, что-то у него в жизни плохое случилось, хорошее случилось, он вообще не воспринимает как какое-то такое или наказание от Бога, или вознаграждение от Бога, потому что когда приходит любовь, то она совершенно другой уровень принимает.
Как в эту схему укладывается то, о чем мы говорили перед этим, что во всем нужно видеть вот Божье наказание, Божью кару.
Ну, нет, я
вот смотрите,
как раз...
я ведь вас прямо спросила, да, что, батюшка, вот как вы считаете, существует или нет Божья кара? Вы сказали, что во всем, что происходит, нужно видеть Божью кару.
Да, вот это
извлекать
для Ветхого
уроки.
Я немножечко в Ветхий Завет отступил специально, так. Что когда понималось именно все людьми, ну тогда такой уровень еще был, когда отношение любви между Богом и человеком, отеческого отношения, еще тогда не было. Тогда Бог казался людям очень далеким. и достаточно суровым. Но мы уже в Ветхом Завете видим, что не до конца прогневается Бог, не век враждует, уже как бы, пусть он даже судья, но этот судья-то все-таки снисходительный, милостивый. Но может ли любящая мать все-таки выступать в роли такого судьи? Нет, это уже совершенно другие отношения. И, ну, мы понимаем, тогда спрашивается, а откуда берется зло? Откуда зло? Как оно происходит? Как оно работает? И почему этим достается этим? Вообще считается, что Бог несправедливый, конечно же. Но это и понятно, если исходить из принципа любви, в любви нет справедливости. Потому что справедливость – это как раз око за око, зуб за зуб, глаз за глаз, руку за руку, ногу за ногу. И многими христианами это воспринимается уже, да не только христианами, как какой-то чуть ли не фашизм. Что такое за жестокость там, вот эти заповеди.
Ну, мировое сознание в плане какого-то правового, оно действительно поменялось.
Вот, отношение поменялось, видите, а что такое око за око? Это закон справедливости, что заслужил, то и получай. У тебя не будут два глаза выдирать из тебя, один глаз за один глаз, только лишь, справедливо вполне, но уже в христианстве мы видим, мы ведь слышим вот той же притче о блудном сыне, когда старший сын обращается к отцу с упреком. Как же я работал, а награду не получил. А тот вот той промотал, а ты все равно его принимаешь. Несправедливо. Видите, как вот оно получается. То есть в этом смысле, конечно же, если даже на наш человеческий уровень перевести, ведь как бы здесь берется самый высокий как бы уровень любви, доступный человеку. Но как, никакая человеческая любовь, она близко не стоит к божественной любви. И воспринимать Бога как именно какого-то такого сурового наказателя, мстителя там, или еще он там задумает, как бы человеку насолить чем-то, я думаю, это весьма неблагочестивое занятие все-таки для христианина уже сейчас. И вот мы начинаем понимать, что то, что случилось с Адамом и Евой от падения его, их от Бога, это воспринимается, с одной стороны, ветхим сознанием именно как кара, наказание, что пошли вон, раз меня не послушали, но уже христианским сознанием это воспринимается именно как грех, который разделение грехом. То есть и задача, конечно же, она преодоление греха. А преодолевается он в Господе Иисусе Христе. Смерть, потому что результат во всеобщей вот этой греховности нашей в Иисусе Христе. И поэтому мы уже здесь следуем за Христом. И уже не смотрим, не оглядываемся, там, наказал, там, поощрил, там, или еще милостив, не милостив. Это даже уже все такие для христиан понятия, они уже отступают как бы взад. Ну, другое дело, что и сейчас люди существуют с ветхозаветным сознанием. Потому что очень часто именно отношения между человеком и Богом начинаются, ну, такая более зрелая религиозная путь, он именно с этого и начинается, потому что многие люди именно приходят в храм либо для того, чтобы избежать наказания, либо для того, чтобы получить награду. Многие приходят, потому что вот заболел человек, и он приходит к Богу, чтобы Бог ему помог, допустим, вот видишь, я же для тебя жертву, я стараюсь для тебя, ну и ты мне дай чего-нибудь. Это такой ветхозаветный шаг. Считается вообще, что сразу перескочить этот порог, ну, достаточно трудно человеку. Наверное, есть такие люди и среди святых, особенно людей, но, как правило, большая часть людей именно идет сначала от язычества, скажем так говоря, потом вступает в Ветхий Завет, который является детоводителем, как мы знаем, человека ко Христу. И потом уже он наполняется, этот человек должен евангельским сознанием, евангельским отношением, когда мы уже приходим в церковь, в храм Божий, не потому что нам что-то там дадут там, или и нам что-то плохого сделают, а приходим, потому что вот мы приходим к любимому человеку не из-за того, что он нам вкусно скормит, а просто потому что мы вот любим этого человека.
То есть я правильно ли понимаю вашу мысль, что мы уже люди 21 века, люди Нового Завета, и пора бы уже перестать вообще оценивать какие-то события, в частности, какие-то катастрофы или катаклизмы, вот с точки зрения того, а что это такое, а что Господь хочет нам сказать. Потому что я вот в частности, раз уж мы про эти пожары начали говорить, я читала разные статьи, в том числе и христианские статьи на эту тему, не православные, а именно вот христианские. И как раз-таки вот очень многие...
Протестантские?
Ну, может быть, да, и протестантские. И вот как раз-таки очень многие священники протестантского толка видят как раз то, что, ну вот, видимо, так вот Господь наказывает Америку за ее дела. И, кстати, недавно на нашем православном ресурсе «Православие.ру», если я правильно помню, нашла такое сообщение, что какой-то университет, который стоит на холме, на этом холме над университетом они там поставили крест, и вот этот вот крест в пожарах не пострадал. Вот люди видят вот в этом вот некий знак такого особого Божьего промысла, Божьего благословения. Я, собственно, к чему? Что, смотрите, мы, христиане, все-таки в своей, ну, скажем, такой повседневной мирской жизни ориентируемся на мнение священников. Ну, а у кого нам еще спрашивать? Если мы приходим в храм и говорим о том, что вот батюшка, как-то я вот тут не знаю действительно, а батюшка нам говорит, что ой, знаете, вот это вот кара Господня, ой, там Господь-то его покарает, вы там уж это... Вот это риторика про Божью кару и про то, что любому действию должно быть какое-то либо поощрение, либо наказание, она ведь зачастую и от священников исходит.
Ну, тогда нужно обратиться, может быть, вы сказали, к кому? Ну, идти к кому? Господу Богу с этими вопросами нужно, прежде всего, я думаю, идти.
Ну, священник хотя бы разговаривает на моем языке и может дать какой-то вразумительный
ответ. А Господь Бог тоже
разговаривает,
все прекрасно.
А как я пойму? Вот это вот, Господи, дай мне знак, да?
У нас есть Священное Писание. Оно есть у нас, Священное Писание, и оно вполне достаточно, чтобы человек, ну, практически... кроме кулинарных, может быть, вопросов, на все остальные там ответы-то для себя нашел. Поэтому через Священное Писание, через Слово Божие человек это познает. Я думаю, что если у него в голове вот какая-то мысль сидит, и он обратится к Священному Писанию, то у него Господь ему даст ответ через Священное Писание прежде всего. Потом то, что вы говорили про кары Божии, это... присуще такое отношение, ну, насколько я знаю, больше западному христианству, католичеству и, видимо, и протестантизму. Там все-таки юридизм, вот этот латинский юридизм, мы знаем, что юриспруденция, она именно все-таки на Западе особенно хороша
но
и сильна была.
Но в христианстве, в православии же тоже вот это вот
нет,
есть,
нет,
что, ой,
нет,
да Господь
нет,
тебя
вы
покарает.
Ошибаетесь, глубоко ошибаетесь. Сказать так кто угодно и что угодно может, но в целом все-таки отношение было другое. Почему учились в то время люди на латинском языку? По речам, а лучшие речи, как известно, это речи всяких цицеронов, это адвокаты же были, судебные речи. И поэтому вот этот юридизм, он все-таки проник во многом в сознание христиан того времени. И поэтому так и воспринимается вот это все. Там так и считается, сейчас уже смягчилось это, конечно, все, что Бог вот есть судья, человек, так сказать, подсудимый, дьявол, прокурор, Христос, адвокат. Видите, какая история, да? Вот и поэтому такой вот юридизм. Как бы человек рассматривается как преступник. Откуда вот эти всякие разные пошли индульгенции? Ну, я так схематично, чтобы
понятно,
это немножко
да,
говорю.
Нет, понятно, да, несколько очень
что
сильно упрощаем.
Есть учение о сверхдолжных заслугах. То есть ты спасение можешь заслужить, потому что заработать его. А если святой, вот у него много-много заслуг для спасения хватит и еще останется, то, скажем, первосвященник, Папа Римский, может воспользоваться этими, ну так тоже для народа грубо это все было представлено, заслугами, и взять из этой копилки заслуг святых и отдать их, скажем, какому-нибудь грешнику, которому не хватает этих заслуг. И эта передача называется индульгенция. Почему вот это
во
все произошло?
Во что так
люди не верят? Да, но тем не менее, вот И поэтому здесь вот такое западное сознание, что вот есть преступление, за ним следует наказание. В православии же грех понимался больше всего как именно то, что заставляет человека страдать. Поэтому есть такое святоотеческое высказывание, что грех делает человека скорее более несчастным, нежели виновным. Грех воспринимался как болезнь, которую надо лечить. И поэтому лечится она, конечно же, бывает и суровыми какими-то методами, там операции всякие делают и прочие вещи, не совсем приятные, человек там порезать надо. Но это прежде всего должно быть лекарством. То есть в данном случае человек выступает именно как больной. Вот это такое более, это восточных христианцев, прежде всего православие такое было отношение. Во всем этом. Конечно же, люди могут там сказануть, там, да, что тебя Бог накажет и все такое прочее. Но это так, риторические такие слова, которые мы же часто тоже говорим, имя Божие в суе поминаем. Угу. Направо и налево, что называется, ну, да. Ведь такое происходит. Но люди не вкладывают в такой, именно такой религиозный смысл. Точно там и этот смысл, он тоже, ну, как бы не совсем соответствует. Откуда ты знаешь, накажет Бог или не накажет? Ну, вообще, наказывает ли он? Что ты, кто-то такой прокурор там, это самое, или адвокат там, может, сам Господь, откуда ты за Бога все решаешь?
Вот да, меня тоже во всех вот этих вот разговорах про то, что, ой, вот тут тебя, это тебя Боженька наказал, вот тут вот, значит, Божья кара и все это, меня тоже смущает один вопрос. Ребят, у вас откуда, какой у вас источник информации? Кто вам это сказал, что конкретно вот это вот, Боженька тебя тут это, ты где-то это вычитал, тебе сам Боженька позвонил, да, вот постучался, это сказал, вот смотри.
Скорее всего, что наши просто человеческие разборки, ну, вот да, назовем человеческими скорее, разборками это все так вот. Ну, на религиозном, так сказать, почве.
Нет, ну, есть же яркий пример ветхозаветный, опять же, и потоп, да, когда Господь там наказывал, и еще там вот эти вот, когда Господь просто брал, и такой, ах, вы все, и вот на тебя.
Вот это вот для людей того времени, когда Бог ведь был очень далеко. Мы в Ветхом Завете можем такие библейские примеры встретить, когда происходит богоявление, человек встретился с Богом, и он в страхе. Я встретил Бога, я должен умереть. Смерть моя пришла. Не потому, что там Бог это такой злодей, а потому, что по сравнению с Богом человек ничто. Это как комар там в какой-нибудь в плавильный цех залетел, пшик его и просто не стало. Вот настолько Бог, как бы такое могущество, такая сила ощущалась человеком. Но это из-за того, что так, разрыв произошел. И этот разрыв, когда преодолевается в Господе нашем Иисусе Христе, то уже совершенно другие отношения вступают. Вот мы читали как раз на Рождество именно пророчество ветхозаветное о том, что вот отрок мой, он такой, не то что кроткий он даже льна, который тает, не задует он. Вот такая кротость, как бы пророчество уже ветхозаветное было именно о том, что придет, когда Христос Спаситель, то это не громы и молнии полетят, а именно любовь, кротость и милосердие придут.
Но на этой прекрасной мысли давайте наш сегодняшний разговор про то, что есть Божья кара, пожалуй, и свернем. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы был настоятель храма Рождества Яна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго!